К нам присоединился в этом часе историк Роман Сумбатович Гаспарян.
И Сумбатовичу сейчас, конечно, досталось такое бурное обсуждение предыдущего часа.
Ну, это ансензор.
Ну, будучи интеллигентным человеком, Армен просто слушал и не комментировал никак.
Ну, так по-доброму
улыбался. Что бы я ни сказал, он все равно ведь не поверит. Зачем напрягаться?
Причем делал усиленно вид, что он что-то в телефоне читает, проверяет всю паузу во время.
Я думал, можно взломать эфирный WhatsApp или нет?
За что люблю шафран, зато шафран сдает всех и сразу.
Это большое искусство.
Даже пытать не надо.
Как же, Соловьев все время говорит, что интересно? Кухня, а кухня интересна. Вот кухня вам,
Борис,
пожалуйста.
Наступайте на кухню, приготовьте мужчинам завтрак. Тогда подведите, пожалуйста, итоги голосования, мы перейдем к серьезным темам.
А итоги голосования таковы. Владимир Рудольфович Соловьев задал вопрос вам. Изменяете ли вы... Первый вариант. Второй вариант. Значит, первый вариант.
5-5-3-3-Т1 изменяете?
Изменяю.
5-5-3-3-Т2 не изменяете?
Угу.
5-5-3-3-Т3 все равно совру.
Значит, изменяю. Проголосовало 33% наших слушателей. Не изменяю. 58% наших слушателей. Все равно совру. 10%.
Ну, хорошо.
Ну, такие, в общем, итоги.
Я помолчу по поводу результатов, дабы не оскорблять никого.
И правильно.
Там непонятно, причем на чьей стороне Армен в этой.
Что значит категория на чьей стороне?
Ну, дабы
здесь
не оскорблять.
Нет стороны.
На стороне истины.
Точно.
Сразу вспоминается бедный Берлага.
Да-да-да.
Я это сделал не в интересах правды, но в интересах истины. Но в интересах правды, если говорить интересов истины, то, я как понимаю, наши друзья нас продолжают удивлять, да?
А французы?
Да.
Но они удивили всю Европу. Надо дать им должное. Они стали главными ньюсмейкерами последних трех дней, и они в очередной раз подтвердили, что идеалы, заложенные в Великую Французскую революцию, все-таки иногда работают. На удивление. Вообще, я не ожидал подобного фильма, не ожидал подобной истерики, потому что обычно такие фильмы снимают о нас. Многие уже забыли, но... Был подобный документальный фильм «За маской миролюбия» назывался, по поводу 56-го года, 68-го. Сделан он был примерно по тем же лекалам, вышел он в конце 70-х годов. И мне казалось, что на волне всего того, что происходит, если во Франции выйдет какой-то документальный фильм, то, понятное дело, он будет о том, как миллионы бурятов и миллиарды чеченцев прошлись катком от Лемберга до, соответственно, Сталина, загеноцидили всех и так далее и тому подобное. Но Пол Морейро снял совершенно другой фильм. Для тех, кто не видел его, да, его пока у нас еще не показывали, дорогие друзья, вы ничего не потеряли. Если вы слушали последние два года программу «Полный контакт», смотрели «Поединок» и «Воскресный вечер», специальный корреспондент, «Вести недели», то вы абсолютно точно знаете, о чем был, собственно говоря, этот фильм «Маска революции». Потому что, уважаемые коллеги, с радиостанции «Вести ФМ», с телеканала «Россия» все это вам показывали и рассказывали много раньше. Просто это впервые увидел европейский зритель. И если в России для полноты всеобщих чувств подобные кадры сопровождались, ну, например, украинской народной музыкой, да, вот, по-моему, Дмитрий Константинович Киселев в программе, когда там маршировали, ну, люди, да, да. Все эти деятели, действительно звучал аутентичный марш УПА. Понятно, что в Европе... Это заунывное...
Дмитрий Александрович хорошо знает Украину, много лет там.
Да, это заунывное песнопение никого бы не потрясло до глубины души, и они поставили Хорст Вессель. Я вчера разговаривал с жителями Великобритании, Франции, Германии. Они были, мягко говоря, потрясены, потому что на их глазах порушился привычный мир. Очень легко было рассуждать последние, соответственно, два года о том, что во всем виноваты русские. Никакого фашизма нету. Все замечательно. Молодая украинская демократия движется в лоно большой европейской семьи народов. И вдруг в государстве локомотиве Европейского Союза показывают документальный фильм, в котором люди радуются сожжению в Одессе 40 человек. Причем российский зритель-то все эти кадры видел. Да,
конечно, это когда было... Прямая трансляция во время передачи, да. Чуть ли не Шустер.
Мы все это видели, все эти заявления нас шокировали еще, ну, без малого уже 2 года назад. Для европейского обывателя, конечно, это очень серьезный удар и очень серьезное потрясение. Но больше того, его могло бы не быть в принципе, и фильм, я допускаю, что прошел бы абсолютно незамеченным, как многие другие схожие по конструкции документальные фильмы, если бы не одно «но». Вот украинское посольство зачем-то стало громогласно требовать немедленно снять с эфира, немедленно запретить, как лютую путинскую агитку, как произведение «Пятой колонны», и тем самым обыватель очень сильно заинтересовался, что же такое содержится в документальном фильме, если целое посольство демократической страны, которое движется в Европейский Союз семимильными шагами, вдруг требует это снять. А ведь Морейро достаточно известный французский документалист, он много чего снял. Его фильмы...
Коммунист? Агент Кремля?
Нет, ну то, что он агент Кремля, то, что в его роду наверняка было 84 буряты и, соответственно, еще 92 чеченца, это мы уже все поняли. Украинский обыватель расписал уже подробно биографию режиссера. Это не первый его заход на злободневную тему. У него были документальные фильмы, например, по поводу Афганистана, которые люто не понравились Соединенным Штатам Америки. Но никто и никогда не требовал это снять с эфира. И вдруг это происходит. Естественно, что обыватель начинает смотреть. Он с удивлением обнаруживает, что то, о чем регулярно говорит российский президент, то, о чем говорит российский министр иностранных дел, это все правда. Действительно, чиновники, видные Соединенных Штатов Америки, что-то там такое совершают в Киеве. После этого показывают с кадры марширующий правый сектор, марширующий батальон, тогда еще батальон, потом полк, теперь это уже бригада Азов. И главное... Впервые за 2 года Европе показали символ батальона Азов в привязке к историческому его значению. То есть показали эмблему 2-й танковой дивизии войск СС «Дасрейх». Для французов это был удар абсолютно ниже пояса. Почему? Потому что дебютная гастроль, серьезная гастроль такой дивизии «Дасрейх» — это именно французская компания. И с «Дасрейхом» был связан очень неприятный эпизод, потому что по итогам боевых действий во Франции, тогда в 40-м году, даже сами немецкие военные говорили о том, что «Дасрейх» воюют как мясники. То есть после них только гора трупов, больше ничего нету. Теперь представляете себе, да, эту историю во Франции знают абсолютно все. Она очень трагична. И вам показывают вот 2 символа. Один батальон «Азов», 2-й дивизия СС «Дасрейх». Вопросов задавать не нужно. Да, все предельно понятно. Аудитория начинает задумываться. Кстати говоря, это произвело неизгладимое впечатление на немецкие умы. Но в Германии, я думаю, что если этот фильм покажут, то его вынуждены будут пересвести, выражаясь современным профессиональным языком, потому что в Германии нельзя публично воспроизводить «Хорст Вессель». К сожалению, да, такой закон. То есть надо поставить любой другой немецкий военный марш или там партийную песню, но только не «Хорст Вессель». Она запрещена к публичному воспроизведению. Почему, собственно говоря, вот абсолютно все и повелись на вот короткий промо-ролик, который длился там 42 секунды. Звучит «Хорст Вессель», шагает батальон и показывается 2 заставки. Там почти нет закадрового текста. Но любой нормальный человек понимает, что это такое. Ну и кроме того, в фильме же активно показывается житие, как мы сказали бы, да, этого удивительного подразделения Азов. Со всеми зигами, рунами и так далее и тому подобное. Кстати говоря, в фильме существуют 2 фотографии, которые в свое время на Украине тщательно старались опровергнуть. Первая – это фотография волонтеров полка Азов с портретом Адольфа Гитлера. В течение полугода украинские обыватели рассказывали, что это все путинская пропаганда, это сделали непосредственно... Ну, тут вот версия как бы дробилась, потому что одни говорили, что это сделали на телеканале «Россия», вторые говорили, что это сделано на телеканале «Rush Today». Но в результате назначенный заместитель начальника МВД, ГУВД по Киевской области у себя в аккаунте, в Фейсбуке, он человек модный, он показал фотографию. И все убедились, что да, это правда. Действительно, прямо непосредственно в зале коллегии ГУВД группа волонтеров Азова фотографировалась рядом с портретом Адольфа Гитлера, заботливо им принесенным. Но кроме этого, всякий желающий мог при увеличении рассмотреть татуировки, которые были запечатлены на телах добровольцев Азова, и никаких иллюзий по этому поводу не испытывать. Это первая фотография. А вторая была связана уже непосредственно с эпопеей украинской армии в Дебальцево, где во время перерыва в боях, опять же, люди из батальона «Азов» сфотографировались с двумя флагами. Первый был флаг Европейского Союза, второй флаг был Гитлерюгенда. Опять было очень долгое обсуждение о том, что это все фейк, это фотомонтаж, ничего подобного не было. Ну, а опять же, в аккаунте, на официальной странице батальона «Азов» потом появляется эта фотография. Европейский обыватель, естественно, когда он видел это на там, Russia Today, в агентстве «Спутник», на телеканале «Вести», он искренне полагал, что все это подделка. Теперь ему это показывает абсолютно французский режиссер. То есть не какой-то агент, не какой-то нанятый, не какой-то убежденный сторонник «Русской весны». Абсолютно последовательный наблюдатель за всем этим
процессом. Подожди, а куда же деваться всем нашим демократично настроенным, которые кричат, что никакого нацизма на Украине нет, что это все пропаганда,
никакого
что
нацизма...
это все придумки Киселева, Соловьева, как вот барышня, которая пишет в профиль «Шпигель», она вот долго объясняла, что вообще все это вранье. Ну что, вранье это все? Зомбирование.
Ну,
также Мусьё Ковалёв со своей вендеттой Симонян, который лапшеснималочная. Вот как же быть?
Ковалёв,
вот.
От которого бывший сотрудник РИА Новости, да? Ну, который срывает покровы.
Ну да, да, да. Да.
Действительно, абсолютно никакого нацизма на Украине нет и никогда не было. А есть построение демократического государства. Мы все видели и все слышали. Единственное, что немножко настораживает, что почему это все сопровождается определенного рода лозунгами и определенного рода символами, и определенного рода заявлениями. Кстати, вот про заявления, да, нам очень долго рассказывали все вот эти наши демократы от паствы эхо Москвы до сетевых болтунов о том, какой замечательный союз, и никакого нацизма нету, потому что вот даже батальон «Азов» поддерживает крымских татар. Ну и что? Вот вчера последовало официальное заявление батальона «Азов» о том, что никакого крымско-татарского Крыма они не потерпят. И Крым должен быть так же, как и все остальное, украинизировано. Ну, когда наши демократы начинают говорить, что это абсолютно европейский путь развития, я с ними не спорю. Действительно, с этой точки зрения абсолютно европейский путь развития 30-х годов 20-го столетия.
Да.
Ничего такого в этом
нет. Родина фашизма, национал-социализма Европы. Это правда.
Точно так же рассуждал Адольф Гитлер. Этой же абсолютно доктрины придерживалась Железная гвардия Антонеску. Ну, правда, в отношении того, что сейчас называется Республика Молдова и так далее, тому подобное. Поэтому это все абсолютное лукавство и попытка, что называется, заболтать тему. Но теперь им придется спорить уже непосредственно с французами. Потому что фильм мало того, что показали, и мало того, что он есть в интернете, и набирает достаточно много просмотров. Кстати говоря, сделано уже два, насколько я знаю, перевода на русский язык. Один сделан «Гоблиным», если меня не обманули, и он действительно существует. А второй будет представлен сегодня, его делал фонд «Историческая память».
Ты прошел фильм. Интересно было понять, какой рейтинг был во Франции. Я просто не видел данных.
По первым замерам, то, что они показали, интерес аудитории был значительный. Потому что они же 8 февраля, то есть ровно спустя неделю, по сути, будут повторять этот фильм.
Но это не бывает, если фильм провалился, так скажем, вежливо.
Понятно, что уже украинские политические деятели требуют, соответственно, на более серьезном политическом уровне снятия этого фильма, но поезд уже ушел. Фильм уже есть. И я уже видел его версию на английском языке для интернета и видел версию на немецком.
Там пишут: господа, ну сильно не обольщайтесь, тут же есть и нотка будущей президентской гонки. Было сообщение, что хозяин этого канала — друг Николя.
При чем здесь будущая президентская гонка?
И друг Николя.
Вообще, у нас очень странное все время отношение к любому абсолютно медийному продукту, который выходит в России или в мире. У нас все и всегда пытаются почему-то связать с какими-либо событиями. Это достаточно странно, потому что он же готовил этот фильм достаточно долго, по-моему, около года. У него ушло на съемки, на монтаж, на поездки туда. Понятно, что его уже объявили персона нон грата на Украине, то есть он больше уже не сможет посетить эту удивительную страну, как и многие другие. Но вряд ли, когда он задумывал этот фильм, его интересовала потенциальная президентская гонка во Франции. И тем более у него, мне представляется, еще не было убежденности, что фильм покажут.
Да и плюс, надо отметить, это вообще не имеет никакого отношения к французской политической борьбе. Украинский вопрос вообще не стоит на повестке французской
его компании. Пытаются связать, опять же, с условно-миграционным кризисом в Европейском Союзе, но это достаточно странно, потому что тогда они противоречат друг другу.
Конечно.
Потому что если вы говорите о том, что во Франции есть миграционная проблема, то метод решения, который предлагает украинская власть, это совершенно не то, к чему вы стремитесь. И поэтому я не очень понимаю, зачем делаются такие подвязки. Но, с другой стороны, ну как-то же надо это объяснять. Но должно же быть какое-то объяснение появлению этого документального фильма. Да? Кремль заказал связать, значит, с президентскими выборами, связать с общим европейским миграционным кризисом и так далее. Здесь интересно, что не последовало абсолютно никакой реакции из Соединенных Штатов Америки. Серьезной. Хотя это в значительной степени весомое очень обвинение Госдепартаменту США, Белому дому, в грубом вмешательстве в дела суверенного государства. Потому что раньше
вот опять ты повторяешь, кремлевские пропагандистские штампы. Это все пропагандистская ложь.
Ну, я готов согласиться, что я повторяю штампы и грубую пропагандистскую ложь. Я не готов согласиться только с понятием кремлевское, потому что во времена Николая II, Александра III подобные словосочетания тоже были. А их очень сложно обвинить в азиатском коварстве и финно-монгольском большевизме. Хотя нет, как мы видим, преград для подобного рода публики, потому что буквально ежедневно они радуют свежими откровениями. Я думаю, что Соединенные Штаты будут молчать просто по поводу этого фильма, здесь говорить нечего. Единственное, что они, наверное, попытаются сделать, это уменьшить последствия негативного фона и начать продвигать ту агитку, которую снимали на Украине в рамках вот этого вот самого церемонии «Оскар». Это единственный возможный для них вариант, потому что вступать в долгую полемику, что мы там на самом деле ничего в Киеве такого не делали, это были плановые рабочие визиты, а то, что все подумали, это не соответствует действительности, ну, достаточно глупо. Это потеря лица даже для уходящей, в принципе, натуры, которая является действующий президент США. Поэтому только одно – продвигать свой товар. Но это возможно сделать только в Соединенных Штатах Америки. Потому что Европа, находясь не в безвоздушном пространстве, почти вся уже наслышана о существовании этого фильма. Я думаю, что он сейчас просто в течение там, 2-3 недель пройдет по всему Старому Свету. Потому что мне уже сказал кто-то, что есть договоренность уже о показе его в Бельгии. Ну, там попроще, там же есть тоже...
Не преувеличили мы значение одного фильма. Все-таки волна антироссийская колоссальная. И что бы ни показывали по поводу Украины, какую бы правду ни показывали, это волну тяжело перейти. Тем более, мы понимаем, сейчас бросят по MH17. То есть, ну...
Безусловно, преувеличивать не нужно, но надо понимать, что это, по сути дела, только первый и, может быть, еще даже пробный шар в этой связи. Потому что все посмотрели на реакцию, и я абсолютно не удивлюсь, если подобные фильмы начнут появляться. Потому что уже в Голландии есть вопросы по поводу, например, ситуации с Боингом.
Референдум.
Там даже не референдум, а там местный парламент задался вопросом, как так получилось, что спустя полтора года мы до сих пор не получили данные с радаров Украины.
Да. А что Украина говорит, а вы не запрашивали? Ну, это как?
Такой анекдот, да? Голландцы говорят, как не запрашивать?
Он говорит, никак не запрашивать.
Ну, а это же на самом деле достаточно смешно, потому что для трибунала должен быть собран полный абсолютно пакет документов. А именно Украина больше всех и кричала по поводу того, что трибунал неизбежен, как восход солнца. Поэтому я допускаю, что пойдет цепная реакция на это, на все. Тем более, что есть еще фактор так называемой денацификации в Германии, и для них это будет вообще такой очень звонкой пощечиной. Потому что, по сути дела, батальон Азов не скрывает того, что он является клоном определенного рода структур Третьего Рейха.
Сейчас новости, потом продолжим. Армен, конечно, как всегда, рассказывает, ну, заслушаешься. Там блестящая русская речь, знания.
Соломушка краснопёрая.
Ну, вот да.
Великолепно, это правда.
Красавчик.
Не то слово.
Новости. Вот так и живем. Очень интересно про фильм. Люди пишут сообщения. Прям, как я понимаю, если его показать в России, это ничего не даст. О, Миша Виллер тебя обвинил в незнании истории.
Опять?
Я не знаю. Может, у вас разные истории.
Виллер?
Да, ну не пишет, я не знаю, правда это или нет.
Да, это было в минувший понедельник в программе Романа Бабаяна.
Как, Армен, вам вот везет, то вы с Чубайсом встретитесь в программе, то с Виллером.
Ну, я уже смирился с тем, что я являюсь громоотводом неудач и катастроф для либеральной общественности. Там история такая, господин Виллер сначала привязался к фамилии Бубнова. Он посчитал, что она должна быть Бубновым. Я не стал огорчать господина Веллера отсылами к истории русского языка и как эта фамилия произносилась до революции, потому что господин Веллер, судя по всему, имеет очень мало представления о том, кто это все-таки такой и чем он знаменит, это во-первых. А потом, соответственно, бумеранг вернулся, когда я воспроизвел слова господина Веллера о том, что белые не расстреливали по классовому признаку в год гражданской войны. Я спросил его, что же тогда делали отряды атаманов Анненкова и Ионова в Сибири, выжигая деревни. Абсолютно по классовому признаку, потому что те поддерживали, соответственно, красных в годы русской смуты. Но на этом месте, собственно говоря, писатель и благополучно ушел в тину. Больше ничего такого и не было. Ну, он там похамил, конечно, и мне потом очень многие задали вопрос, почему я демонстративно не отвечаю на хамство Чубайсу, Веллеру и сотоварищам.
Мудро.
Но я в Твиттере писал, что один философ очень верно заметил в свое время, что обидеть может только равный. Если ты начинаешь считать хамство равному себе, ну, это твои тогда уже сложности. Хотя я не спорю, что на выходе из студии мне хотелось забыть слова философа. Вот правда. Но я сдержал себя.
Ну, у меня есть на это ответы. Потому что я к Мише хорошо отношусь, но он человек очень эмоциональный. И иногда, конечно, эта эмоциональность мешает, так скажем. Мешает.
Ну, написал в свое время странную достаточно книгу про гражданскую войну.
Он же в соавторстве, по-моему,
да,
писал?
Да, ну, там содержится достаточное число, в общем, очень странных утверждений, хотя уже к тому моменту значительное число источников, в том числе там по югу России, по востоку, было введено в оборот, и их, в принципе, можно было бы вполне себе изучить. Но очевидно, что цель была другая. Цель была каким-либо образом популяризовать выходящие тогда один за одним сериалы на эту тему, и, соответственно, вот сработали книгу. Ну, так бывает. Это регулярно, к сожалению, случается, и с книгой «Смахну» у него такая же история, которую там специалисты по анархизму даже не стали разбирать.
Сосед не знал, как насолить соседу, и в один прекрасный день зачерпнул в туалете ведро жижи и вылил на крыльцо соседа. Увидев это, сосед помыл крыльцо, вычистил ведро, в своем саду набрал отборных яблок и поставил на крыльцо соседа. Сын возмутился, почему-то поступил таким образом. Отец ему ответил: каждый делится тем, что у него в избытке.
Это мудро. Это мудро и, в общем, неоспоримо.
По большому счету, это то, что делаешь ты. То есть поэтому никогда не отвечаешь на грубость.
Ну, я стараюсь всегда помнить слова Горация, что гнев есть кратковременное безумие. А безумие в моей жизни не так, в общем, с избытком. Если я еще начну переводить его в гнев, буду просто сгустком негатива. пугать людей.
Да, ну что ж, с этим разобрались. Итак. Итак. Но кроме, как я понимаю, ситуации с фильмом, который ты считаешь, эта ситуация будет развиваться, потому что, кажется, другие страны обратили внимание, плюс, могут быть, появятся и ласточки. То есть за этой ласточкой потянется и что-то еще. И мы увидим такой, как журавлиный клин. А потом прилетит главный стерх. Это то, чего они так все боятся.
Ну, потому что и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня.
Ну, хорошая песня, конечно. Последняя песня Бернеса, записанная им с одного дубля.
Это журавли, если просто кто-то не знает.
Но считается, что это Расул Гамзатов, да?
Да.
Ну, то есть оригинал Расула Гамзатова, а мы уже знаем в переводе.
Да. А помимо фильма было еще одно событие, которое меня, ну, мягко говоря, возмутило. На прошлой неделе был уже Всемирный день памяти жертв Холокоста.
Да.
А в Латвии презентовали книгу о концентрационном лагере Салспилс, где в очередной раз доказали, что все это абсолютно совковая ложь, и ничего подобного не было. Меня поражает, что в очередной раз почему-то промолчали еврейские организации. Хотя в день, Международный день памяти жертв Холокоста, это даже не пощечина. Это вообще за гранью добра и зла. Во-вторых, меня в очередной раз поразило вот то, что у нас 3 человека на всю страну высказали категорическое возмущение всем тем, что произошло. 2 сотрудника фонда «Историческая память» Александр Дюков, Владимир Семендей и ваш покорный слуга. Все. И у меня вопрос. Вот у нас же президент многократно говорит о том, что мы не допустим пересмотра истории. Мы будем очень жестко на это реагировать. Почему у нас не реагируют на это те, кто, по идее, по государевой службе должен обращать на это внимание и очень жестко реагировать? Тем более, что если бы эта книга вышла просто на латвийском языке, ну, у них за 4 века много чего выходило, и мы много уже это разбирали, и в том числе здесь, на Вести ФМ, можно было бы не обращать внимания. Но эту книгу через месяц издадут еще на английском и на русском. И вот у меня тут вопрос. В Латвии есть достаточно много людей, назовем их условно русскоговорящих или относящихся к русскому миру, чьи дети ходят в школу. Вот мы представляем себе, на каком историческом учебнике они будут получать свои познания о очень сложной ситуации в жизни Латвии в 20-м столетии. Это во-первых. Во-вторых, в Латвии презентация прошла с участием всей политической элиты. Члены правительства, сотрудники мэрии, члены всех националистических партий, там от всего для Латвии и так далее. Все собрались. Все очень торжественно, все пафосно. И главный посыл о том, что идет, значит, разоблачение проклятой, подлой, совковой путинско-сталинской пропаганды. Нету там 57 тысяч погибших, а это в данном случае они цитируют материалы чрезвычайной следственной комиссии. Хорошо. Давайте допустим, что не 57 тысяч. Давайте поверим 2 германским исследователям, которые, поработав во Фрайбургском архиве, опубликовали свою историю концентрационного лагеря Куртенгов, так назывался Салспилс, и доказывают, что было уничтожено более 12 тысяч. Вам мало 12 тысяч убитых, из которых большая часть дети? Дети, из которых брали кровь для нужд солдат вермахта. Ведь мы наивно думаем, что такие лагеря существовали только на территории Белоруссии. Там Черный Камень, вот это, да, где мемориалы знаменитые. То же самое происходило на территории Латвии. И вот то, что мы молчим, и у нас нету серьезного общественного ответа на это, меня более всего и огорчает. Потому что ну, невозможно, чтобы у нас абсолютно на все такие политические, политико-исторические вызовы давал ответы один человек, действующий президент страны. Но это просто тогда приводится все к абсурду. При том, что у нас есть и профильные ведомства, которые этим занимаются. У нас есть общественные организации. У нас есть некоммерческие фонды, у нас есть история, у нас кого только нет. Только на выходе у нас почему-то пшик. И вот здесь возникает вопрос, почему мы опять не можем нажить моральный капитал на ситуации на Украине? Ведь по большому счету это такая зеркальная история. Вот мы все там с 2010 года говорили о том, что у нас будут проблемы на Украине. И никто ведь не слушал, да?
Потому
что, всем казалось, что да ладно, там какой-то там Львов, этот Ивано-Франковск, ну и сдали там какую-то макулатуру, и черт с ним. Но все же посмотрели, к чему это приводит. А в Латвии все это вообще в гипертрофированном виде, потому что у них накануне 16 марта, это день основания легиона СС, это торжественный день, у них праздник, национальное шествие всех этих недобитков. У них проходят так называемые уроки мужества в школах и детских садах. И волонтеры, которые приходят проводить эти уроки, они приходят в форме латышского легиона СС. Вот, знаете, вот там, Борис, вы отдали ребенка в детский сад, да? К нему пришел дядя.
ССовец.
ССовец, в полной форме, с пулеметом. А потом вы поехали в Германию, показали эту фотографию. И вы садитесь в тюрьму благополучно, потому что это нельзя. А в Латвии можно.
Конечно.
А как это, если она в Евросоюзе состоит?
Ну что? А потому что Европейский Союз закрывает глаза на такие невинные шансы.
А почему ты удивляешься?
Ну вот меня удивляет.
Но если ты обратишь внимание на нарушение прав граждан, то многие в прибалтийских странах, то очень другие страны Евросоюза, по идее, должны были быть в ужасе, но никакой ужас не наблюдается. Анечка, потому что сейчас такое время. Русские – это унтерменш. По отношению к ним все можно. 5533 Вести.
С нами наш крутой Арман Гаспарян.
Малограмотный. Давайте, правду надо говорить, малограмотный.
Это такое кокетство у Армана.
Нет, почему? Я многократно говорил, есть тому свидетели, что у меня даже подписи нет, я ставлю крестик. Я бы звездочку бы хотел, конечно, но это надо еще научиться. Вот у меня на такие итерации сложные не хватает. Мне попроще чего-нибудь.
Вот такой вот непростой, понимаете ли. Мне непонятно что-то. Вот показали во Франции маски революции, и все вдруг сильно удивились. И поняли, что чего-то не знали к настоящему моменту. И решили посмотреть дальше, запросили другие телеканалы этот фильм, и, может быть, даже там по разным странам Евросоюза он разойдется. Это с одной стороны. То есть на Украине вдруг оказалось, что действительно фашисты есть, живут и здравствуют. А когда в Прибалтике на уроки приходят волонтеры в фашистской форме обучать молодежь, это нормально.
Это борцы за независимость прекрасной республики Латвии, которую кованный сапог азиатского финно-монгольского хама большевика растоптал, уничтожил и изнасиловал. Это вот так, если кратко. Понимаете, Анна Борисовна, тут история такая, что для Европейского Союза в свете проводимой многие годы холодной войны все борцы с большевизмом, они считались как бы своими, родными, близкими, любимыми. А то, что они оказались в частях немецкой армии, непростой выбор. Ну, должны же они были где-то воевать. Да, тут, ну, вот так получилось, да, оказались эсэсами. Да. Но ведь они же во Франции никого не сжигали.
Да? Ну, конечно.
В Бельгии тоже не шалили. И в Голландии вели себя культурно. А где они шалили? Где-то там, в этой азиатской деспотии. А почему они себя так вели? А потому что они мстили за поруганную национальную гордость, за растоптанную латвийскую, там, эстонскую, нужное вписать, украинскую и так далее, государственность. Поэтому понять и простить этот должен сделать европеец, а русский человек должен, соответственно, каяться и платить дань.
Потому что Сталин, все речь, такое же зло.
Нет, не такое же, он больше.
Больше,
больше значительно.
Агрессор, захватчик, варвар азиатский, азиатчина.
Абсолютно правда, так и есть. Но если вы мне не верите, Анна Борисовна, я могу вот сегодня вечером вам приватно прислать некоторые фотографии из латвийских и эстонских изданий. Я же, пока туда меня пускали, я же напривозил кучу всего. Могу показать, что это такое. Будете удивляться долго.
Вот удивительно, что на Украине это открытие, а у себя под боком нормально ничего. Или фильм еще не сняли?
Нет, а там же
всё... Подожди, а что ты решил, что там это будет, что у них есть иллюзия?
Нет, во-первых, никакой иллюзии от того, что происходит в Латвии и Эстонии, в Европейском Союзе нет. Но на это закрывали глаза, потому что это один из главных сателлитов Соединенных Штатов в Восточной Европе, наряду с Польшей. Это первое. Второе. они поступили значительно умнее украинцев, которые дальше своего местечкового хутора никогда ничего не видели. Вся эта литература, она только на латышском или эстонском языках. Вы не найдете ни на английском, ни на немецком, ни на русском. То есть европеец, он не прочтет, что содержится в этих книгах. Ну да, какие-то там люди с оружием, написано там «борцы с тоталитаризмом».
Есть еще один нюанс.
Все.
Почему ты хочешь, Анечка, чтобы Европа содрогнулась? А Европа сама перед таким же выбором находится. И та же Франция, страна-победитель, но, извините, виши-то были. Тема-то осталась. А что ты хочешь, чтобы немцы не поддержали прибалтов? Там все же не без греха. Плюс их объединяет страстное желание пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой. Плюс еще, знаешь, такое понимание, что это цена за борьбу с коммунистической... А где им было еще воевать? Но они же воевали все равно с коммунистической агрессией.
Ну и самое главное, что мы с вами, современные россияне, являемся продолжателями абсолютно кровавой деспотии сталинской. И именно поэтому у нас с вами нескрываемая ненависть ко всем, кто имеет наглость мыслить как свободный европейский цивилизованный человек.
Поэтому сейчас в Скандинавии сериал прошел о вторжении российском. Плюс BBC сейчас. Такой проект о будущем. Российское вторжение. Да, моделируется.
Все нормально.
Мы
ничего нового.
Вновь зло.
Вот эта вот тема про то, что Россия собирается ядерный удар наносить по Швеции, там все такое прочее.
Ну, Борисовна, все это существовало в 60-х и в 70-х годах. Об этом писали газеты, об этом снимались документальные
ядерный
фильмы.
Ядерный удар по Швеции сейчас.
Ну, так это тоже понятно, почему. У нас же был с вами замечательный генеральный секретарь, кукурузоносный Никита Сергеевич, который поехал в Швецию на гастроли и там произнес фразу, что это такое – социализм не у нас, как бы в СССР, а у их в Швеции, как Никита Сергеевич, у него же такой своеобразный был русский язык. И после этого он презрительно скривил губы и сказал, тоже мне государство, с Ленинградскую область. Знаете, все. Шведы поняли, что Никита Сергеевич затаил обиду. А как русские решают вопрос? Только радикально. Ну, в 50-е годы уже танковыми клиньями по расходящимся направлением вы не будете атаковать. Уже все, другой век, другое оружие. Какой метод? Только один. Скинуть ядерную бомбу.
Но при этом удивительно, что об этом заявляет в официальном отчете НАТО.
Вот что самое такое отвратительное. Они совсем там что-то крышей поехали, по-моему.
Почему? Ничего они не поехали.
Это, опять же, традиция, которая еще истоками в холодной войне. Вот знаете, как сейчас делают в Латвии и в Эстонии? Там выходит ежегодник службы безопасности, где все подонки перечисляются старательно. С фотографиями, с тем, что они говорили. Это не важно, там сказал ты это в Риге, и в Таллине или в Москве. Вот вы там нагрубили, у вас есть шанс попасть в следующий ежегодник КАПа. И все. И вы с этой точки зрения нерукоподатный сталинский опричник. Ну, теперь путинский, соответственно.
Там очень любопытные идут движения сейчас. Мы не досматриваем. Я абсолютно согласен с Армедом. Непонятно, почему еврейские организации это пропустили мимо ушей. Вот это вопрос такой очень жесткий. Ладно, я понимаю, что на
причем
Украине...
Причем российские и...
Конечно, любые.
И, кстати, Израиль тоже промолчал по этому
вот
поводу.
Вот на Украине есть такое объяснение, да, почему еврейские организации на Украине не выступают жестко, потому что там очень много еще евреев, и они являются как бы заложниками, поэтому такая версия. Но в Прибалтике-то ситуация совсем другая.
Ну, мне, конечно, хочется верить, что рано или поздно в Израиле все-таки будет дан серьезный, симметричный ответ на все то, что происходит, потому что, ну, это такой демонстративный вызов. Это ровно из той же серии, как эти все торжественные мероприятия и презентации 4 июля. Если просто кто-то не знает, именно 4 июля 41 года дебютная гастроль команды «Ареса» сожжена хоральная синагога в Риге. Свыше 500 человек погибло. На 4 июля вам вполне могут какое-нибудь мероприятие провести, типа в памяти борцов за независимость Латвии.
Наверняка проведу.
Так и проводят. Каждый год одно и то же. Иногда книгу презентуют в этот день.
А почему НАТО таким хитрым образом себя повело? Вопрос очевидный. Им надо же, чтобы регулярно деньги поступали. Им необходимо, чтобы страны, входящие в НАТО, выполнили обязательства, потому какая доля бюджета будет выделена на военные расходы. Ты же посмотри, что сейчас происходит. Беспрецедентная сумма, я вчера рассказывал. Пентагон выделил полтриллиона долларов на борьбу, в частности, с российской угрозой. Среди пяти названы первой.
Да.
У нас уже что происходит? Да, у нас уже страны заявляют разместить у нас. Порошенко кричит, Россия планирует захватить Германию, используя тяжелое положение русскоговорящих в Германии.
Да, это вообще мысль мне очень понравилась.
Меня волнует другое. А почему мы при этом продолжаем считать Украину дружественной страной, братской, и признаем легитимность президента Порошенко? Хотя мы можем абсолютно повести себя так, как повела себя Америка в отношении, ну скажем, Асада. И за факт бомбардировки запрещенным оружием, как было фосфорной бомбы, своего населения объявить Порошенко вне закона.
Мне кажется, что это все-таки наша родовая травма исторически русской политики. Еще там 17-19 века мы всегда очень долго запрягаем, и всегда мы почему-то думаем, что где-то кто-то нас будет сильно любить. Но, как показывает практика, нас не любят даже уже в тех местах, которые вот исторически наши, что удивительно. Удивительно и...
Да что удивительно, вспомним вечное предательство Болгарии. Вот уж, ну, вот уж чем-чем, а предательством России
не удивить. Я, кстати, категорически не согласен с утверждением, что болгары предали нас два раза, имеется в виду в 14-м и 41-м. Я считаю, что болгары предали нас три раза. А третий раз они предали нас в 22-м году, когда они стали требовать выгнать остатки русской армии Врангеля из Болгарии,
да,
с лозунгами, что вы пили русскую кровь, а теперь вы придете пить болгарскую. И да, это только благодаря генералу Шатилову, царство ему небесное, русские тогда не наказали силой взорвавшихся братушек. Но это такая очень трагичная история, поэтому я считаю, что три раза.
Армен, но мне нравится такая, как Армен интеллигентная. Ты думаешь, что это не два, а три раза. Так что у него не закрытый, а открытый перелом.